Братья и сестры, здесь вот вопросы, которые мне достались. Я прочитаю первый вопрос такой. Здесь два по-английски, один по-русски. Многие говорят, что нет настоящей любви в мире. Но есть много людей, которые даже положили души свои для других. Это большая любовь. Иоанна 15:13. Как можно сказать, что в них нет любви? Спасибо, Костя. Братья и сестры, здесь, если имеется в виду любовь, та любовь, которую может испытывать мужчина к женщине или женщина к мужчине, я вам скажу, да, она не всем судьбою дается на свете. Наши христианские браки, они более счастливы, более стабильны, более вот благословенны в этом плане. Но здесь есть любовь. О ней говорится вот в Иоанна 15:13, что нет больше той любви, если кто положит душу за друзей своих. Это любовь, жертвенная любовь. Братья и сестры, все на свете белом могут иметь эту любовь, потому что эта любовь дана нам в лице Иисуса Христа. Он положил душу свою за всех людей. И если сегодня кто проходит мимо этой любви, не замечая или игнорируя, будьте уверены, это обкравший сам себя человек, несчастный человек, не увидевший главного в жизни. Второй вопрос. Я его прочитаю по-английски, потом немножко перевод в русском варианте дам. I know several young ladies from church who read romance novels. I tell them it is wrong, but their defense is that these novels, some of them, are Christian romance novels. So, is it okay to read such books? Значит, автор говорит, что знает несколько сестер. Братья, тише, пожалуйста. Знает несколько сестер, которые читают книги романтического содержания. И по его мнению, это вот неправильно, хотя и когда он сказал, они, читатели, значит, этих книг, говорят, что они христианские книги. Можно ли, вопрос, читать такие вот книги? Я скажу вам, что есть, да, есть христианские писатели. Например, кто читал, я очень люблю христианского такого писателя конца 19 века, Фарар. Он писал, вот у него есть книга «Соломон», историческая книга достаточно. Кто читал, может быть, племянница апостола Павла. И у него есть книга Варнава и еще несколько разных книг. Вот. На основе исторических данных он ресерчи многие делал. Недавно я сознаюсь, а я люблю читать тоже. Я недавно читал книгу одного английского христианского автора о Якове. Знаете, когда мы читаем нашу русскую Библию, у нас создается впечатление, что Лаван и Лия обманули Якова. Когда утром Яков увидел вместо Рахили, которую любил и служил 7 лет, значит, увидел Лию. И у нас, у многих, мы выросли в таком положении, что это его обманули. Когда я читал эту книгу этого автора, он в префейс, там я читал, он сделал очень большой ресерч. Он читал таргумы, эти все вот еврейские истории, легенды и обычаи того мира. Братья и сестры, не было там обмана. Вот очень трогательно рассказывается, как было. Не обманывала ли Якова? Это была ошибка, и в большей степени Якова аж была ошибка. И Господь ни в чем Лию не обманул. Впоследствии она имела сына, Иуду, от которого и воссиял Господь наш Иисус. Поэтому я скажу, подводя, конечно, можно читать и периодику, допустим, и, но будьте внимательны, потому что американские некоторые авторы, они достаточно раскованно пишут о некоторых вещах. А в целом скажу так, друзья, если у вас нет времени на чтение Библии, чтение всех остальных книг запрещено. Нельзя читать их. Если у вас есть время на книгу, а на Библию нет. И вот еще, но это не вопрос, а тут написали так. Suggestions for next year. Could each speaker introduce himself? Name, where they are from, a little about their life. Ну, это я скажу, очень хорошо написали, и мы, это наше упущение, потому что мы здесь, многие гости нас не знают, мы многих не знаем, и было бы хорошо, если бы мы представились с самого начала. Ну, сейчас-то мы уже, наверное, я думаю, знаем друг друга более-менее. Но на следующий год действительно. И еще один такой вот, perhaps we could have some donuts one day. Писал или писала сладкоежка. Но я согласен 100%. Это все вопросы к этому часу. Павлик, у тебя есть? Или у Рома, у тебя, пожалуйста.
Итак, друзья, еще один вопрос, очень серьезный. Значит, поступал несколько раз. Я его перефразирую из нескольких. Значит, верующий человек вроде бы покаялся, примирился с Богом, даже член церкви, может быть, а может быть, просто покаялся, но не ощущает радости, как бы нету ощущения Божьего близкого присутствия. Как это все понимать? Может быть, я не спасенный? Ну, вопросы примерно в этой сфере. Здесь несколько сложно отвечать, потому что, с одной стороны, я не хочу дать ложную уверенность в спасении действительно невозрожденному человеку. Библия говорит, что перед престолом Иисуса Христа, когда Он придет второй раз, будут люди, которые считали себя всю жизнь верующими, и таковыми не оказались. То есть, с одной стороны, Библия призывает всегда, проверяйте, верили вы, исследуйте сами себя. С другой стороны, да, действительно есть такая опасность, когда человек... Я буду сейчас говорить больше по второму категорию, когда по-настоящему возрожденный человек не переживает, не ощущает этого, ставит под сомнение свое спасение, живет в каком-то внутреннем поражении или унынии. То есть вопрос можно было так бы перефразировать. Какова роль чувств в христианской жизни с Богом, в отношениях с Богом? Вот вначале такую приведу как бы пример, чтобы мы поняли. Представьте себе, чтобы вы приехали в Америку, вы ничего не знаете об этой стране, и вы не знаете языка этой страны. Но там, живя, к примеру, в России, вы видели фотографии с Йосемити. И вы вот очень сильно захотели поехать туда, у вас была мечта поехать, увидеть эту красоту, пережить это восхищение от водопадов, там пропасти и все. И вот вы приехали там, к примеру, в понедельник в Америку, а во вторник вы взяли у друга машину и поехали. Без карты, без знания языка, без знания страны. Просто выехали с бэк-ярда, с фронт-ярда и поехали. Скажите, далеко вы уедете? Не очень далеко. Пока бензин не закончится. Все правильно. То есть Йосемити вы не увидите, никаких ощущений, чувств не переживете. Что нужно для того, чтобы доехать до Йосемити и пережить там эту красоту? Карта. Карта. Значит, нужна карта, которая довела бы меня до настоящего переживания. Теперь с другой стороны посмотрим. Представьте себе, что я взял карту, разложил ее на полу, уселся на нее в своем ливинг-руме и наслаждаюсь. Потому что там внизу, где-то на котором я сижу, написано Йосемити. Тоже ничего не получится, да? Значит, заметим, без карты я не приду к этой точке, где будут чувства, соответствующие тому, что я вижу. Но самой карты тоже по себе недостаточно. К чему я это клоню? Если мы этот пример посмотрим, карта в данном случае это истина, да? Она отображает истинное положение вещей, где ты находишься, где это место, куда ты стремишься попасть. Так вот, в христианской жизни мы не должны ориентироваться на чувства. Чувства очень важны в христианской жизни. Библия повелевает нам чувствовать многие вещи, например, радуйтесь, Господи, еще вам говорю, радуйтесь. Но они не должны быть основой отношений с Богом. Основа отношений с Богом – это истина, и это Его Слово. И когда я нахожусь, я не должен искать чувств и переживаний. Вот в этом, к сожалению, харизматическое движение и пятидесятническое, с которого потом выродилось, и харизматическое, они поставили очень большой как бы point, что ли, или внимание. Так, Стас, у тебя там такие чувства, но они не библейские, по-моему. Слушай себя внимательно. Смотрите. Значит, чувство, он радуется там, это хорошее чувство, только не по поводу того, что я говорю. Значит, смотрите, чувство, да? Так, я потерял уже мысль. Сейчас я ее вспомню. Один брат говорил, потом говорит, опустилась, братья и сестры, и начал другую проповедь. Значит, смотрите, ага, мы не основываемся, мы не ищем ощущений, мы ищем истину. Но когда мы сосредотачиваем свое внимание, размышляем над Словом, Дух Святой приводит нас рано или поздно к ощущениям. И это не всегда автоматически. Мы часто отношения с Богом примерно так расцениваем, как vending machine. Да? Положил копейку, стукнул по ней, бум, упала кола. Не всегда так. Давид некоторые в своих псалмах говорит, что я иссушал постель свою ночами, то есть он был в поисках Бога и достаточно длительный промежуток времени, и Бог по какой-то причине как бы он не ощущал вот этого близкого ощущения. Значит, но мы опираемся в своих отношениях с Богом на истину. Вот посмотрите, какая истина. 1 Иоанна, 5 глава, написано так. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это и свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий Сына Божия имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Его. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». А теперь внимательно. «Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, чтобы вы чувствовали, нет, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Значит, заметим, наша отправная точка в наших отношениях с Богом – это истина Слова Божия. Вот здесь эта истина написана, что Бог говорит, каждый, кто поверит в Иисуса Христа, получает возрождение, имеет, другим словами, Сына Божия. И я это написал, чтобы вы это знали. То есть, если в моей жизни был момент обращения с Богом, к Богу, а что это значит? Я посвятил свою жизнь Богу, я понял, что я дошел до ручки, и я не нуждаюсь в Иисусе, как в учителе, который, вот пловец, да, тонет в бассейне, а теперь ему нужен тренер, который бы научил его плавать. Нет, ему нужен человек, который бы нырнул и выхватил его оттуда. Вот это спасение, когда я понял, что я не могу спастись, я виновен пред Богом и погибну, и вместо меня должен кто-то умереть и должен меня спасти и провести меня через всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот я не разделяю понятие обращения или уверования и посвящения. То есть, потому что посвящение означает, что всю оставшуюся жизнь Иисус Христос должен спасать меня от власти греха каждый день. Потому что сам я не способен. Вот посвящение жизни, если бы это решение было, посвятить свою жизнь Богу, то этот стих для нас. Чтобы вы знали, что имеете Сына Божия. Теперь небольшой момент. Почему бывает сомнение в христианской жизни? Вот я чувствую сомнение, и у меня нет этих отношений с Богом, нет этой радости, и все, может быть, я не спасенный. Не всегда, но очень часто за этим скрывается гордость человека. В виде вот таком смиренном и набожном. Что это значит? Вот приведу такой пример. В нашей семье на Рождество мы дарим друг другу подарки. И вот начинается вот эта возня, которая, наверное, есть в каждой семье. Значит, за месяца два до Рождества я пытаюсь вычислить, что мне Ира подарит. Ну, почему? Потому что я не хочу, как бы, она мне подарит какой-то очень-очень дорогой подарок, а ей, к примеру, да, никогда она мне ни лаптоп не дарила, я никаких намеков я сейчас не делаю, но, в общем, к примеру, она мне подарила лаптоп, а я ей какую-то сковородку, да, и вот она мне дарит в рождественский вечер, достает лаптоп, и я стою с этой сковородкой, вот я это ощущение не хочу страшно пережить. Вот это гордость, да, моя, в данном случае нормальная, я думаю, гордость, но вот это ощущение, что мне что-то даст кто-то сумасшедший дорогой подарок, и я должен оказаться как бы на высоте положения тоже. И вот мы часто вот эту логику переносим в наши отношения с Богом. Бог дает мне вечную жизнь и говорит, что я как часть церкви буду управлять будущей вселенной. Но даром получить это мне мешает гордость. Вот просто это принять. И тогда начинаются вот такие мои игры с Богом, что, Господи, я тебе глубину своего раскаяния или силу веры, или силу любви, а ты мне взамен спасение. Вот заметим, да, мы не хотим просто принять спасение. Друзья, мы спасаемся не силой нашего посвящения Богу, не силой веры и не мощью нашей любви по отношению к Богу. То есть нас спасает в вере не сила нашей веры, а объект нашей веры – Иисус Христос. Вот я приводил пример на курсах, может быть, церкви даже нашей приводил. Представьте себе, вот я услышал такое описание художественное, как евреи проходили через Черное море. Вот это прообраз спасения ветхозаветней. И вот этот человек говорит, несколько миллионов евреев. И вот раз, разошлось. Тут дно, тут еще тут может рыба какая-то прыгает. А здесь две водяные стены, им нужно пройти. И вот он говорит, часть евреев были так смело. Мы за нашего Бога, он тут раздвинул это, мы идем, все. И может быть пели, как братья здесь, дерзновенно так. А другие вот так шли. Я сейчас умру, я сейчас умру, я сейчас умру. И все, потому что не дай Бог пальцем кто-то ткнет, и это все. Значит, но прошли и слабое верующие, и сильное. Вера разная была. Почему? Потому что спасла их мощь Божья, которая сдерживала вот эту стихию. Так вот, я спасаюсь тем, что Иисус Христос стал преградой Божьего гнева. Я им спасаюсь, а не силой своей веры. И поэтому очень часто за вот этими переживаниями скрывается вот это чувство гордости, в котором нужно покаяться и сказать, Господи, я принимаю просто Твою жертву. И если я принял, написано, знайте, что вы имеете жизнь вечную, даже если вы на данный момент этого не ощущаете. А дальше вы сосредотачиваетесь на истине, на Слове Божьем, и Дух Святой будет обязательно в течение жизни будет производить у вас, и вот эту, вы будете ощущать и эту Божью любовь, и радость от спасения, и все остальные переживания. Но на них нельзя строить, от них нельзя зависеть, и не на них нельзя строить свои отношения с Богом, а только на истине.
Друзья, последний вопрос по Библии. Бытие, 44 глава, там написана история о том, как Иосиф, знаете, встретил своих братьев, они к нему пришли купить хлеба. И вот когда они пришли туда с младшим братом Иосифа, то он проделал следующую операцию. Он приказал там слуге своему, чтобы он в их мешки с этим хлебом положили их серебро туда-обратно, а младшему брату в его мешок еще положили чашу. И там есть такой текст, что это чаша, на которой как бы гадал Иосиф. И вот вопрос такой, правда, что Иосиф гадал на чаше, которую положили вот в мешок младшему брату? Друзья, если мы открываем 44 главу Бытие и читаем такие слова, то вот вторым стихом здесь написано слова Иосифа. И чашу мою типа положите туда, чашу серебряную положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленное им. То есть здесь сам Иосиф не говорит, что это та чаша, на которой я гадаю. Он говорит, просто мою чашу положи туда. Человек, который догнал братьев, открыл эти мешки, все это нашел, обнаружил и говорит, не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней, худо это вы сделали. Друзья, то есть этот вот человек, слуга, который побежал, догнал, нашел все это, он должен был на них нагнать очень много страха. И он говорит, не та ли эта чаша моего господина, которую он любит, да еще и гадает на ней. А в Египте, вы знаете, эти атрибуты для гадания, это было ну, что-то сверх такое дорогое, драгоценное, и как бы этим самым он хотел их напугать. Поэтому я не думаю, что Иосиф гадал, а это просто тут так написано, потому что хотели немножко страху нагнать на братьев Иосифа.